Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! 16 мая по новому стилю Святая Православная Церковь совершает память преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, воспоминается также память икон Божией Матери Успения Киево-Печерской, Печерской и Свенской. В начале этого часа вы услышите рассказ иконописца Виктора Саулкина об этих чтимых иконах. Затем в эфир выйдет передача из фондов нашей радиостанции. Тамара Москвичева беседует с Ростиславом Николаевичем Кандауровым, сыном священномученика Николая Кандаурова, одним из тысяч убиенных на Бутовском полигоне. А завершит этот час рассказ о детской деревне в далекой Шилке, Забайкальской и Читинской епархии. Иконописец Виктор Саулкин напомнит вам историю почитаемых 16 мая по новому стилю икон Божией Матери Успения Киево-Печерской, Печерской и Свенской.
Образ Успения Пресвятой Богородицы Киево-Печерской, древнейшая святыня русской земли. Успение Матери Божией – один из самых светлых и радостных праздников для православных христиан. Успение на Руси называли даже Богородичной Пасхой. Так велика радость, которую мы все испытываем в этот великий праздник. Радуйся, обрадованная, и во успении мира не оставляющая. Обращаемся мы к Пречистой Деве. По преданию, Русь крестили 1 августа. То есть начало крещения русской земли совпало со временем, когда особенно почитается, особенно прославляется имя Пресвятой Богородицы. С началом Успенского поста. По воскресении Господа земная жизнь Пресвятой Девы была полна ожиданием того дня, когда Сын ее, Господь наш Иисус Христос, возьмет Матерь Божию к себе, и Пречистая будет вечно пребывать Сыном Своим и Господом. И, наконец, Архангел Гавриил, возвестив Пречистой о ее успении, принес ей райскую ветвь. По воле Божией, чудесным образом собрались со всех концов земли апостолы, чтобы проститься с Пресвятой Богородицей. Матерь Божия утешала апостолов, говорила им, что теперь, когда она постоянно будет видеть Сына Своего ей легче будет помогать всем людям. И слова Пресвятой Девы сбылись. Покров Царицы Небесной, честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, с тех пор простер для всего мира. Каждый из людей, кто верил Пресвятой Богородице свою жизнь, обретает в ней свою небесную заступницу, милосердную мать. На иконах Успения Пресвятой Богородицы мы всегда видим апостолов, собравшихся вместе и с великой любовью склонившихся пред Пречистой Богородицей. И когда произошло таинство Успения Матери Божией, явился сам Господь Иисус Христос и принял на свои руки душу Пречистой Своей Матери. Комната, в которой произошло Успение Пресвятой Богородицы, наполнилась великим благоуханием. Апостолы вместе с ангелами вознесли хвалебную песнь Господу. Апостол Петр воскликнул со слезами к Пречистой: «О Дева, молись прилежно Сыну и Богу Твоему, спастись стаду Твоему невредиму». Первоверховный апостол с надеждой горячо молил Преблагословенную Богородицу о всей Церкви, молил о ее небесном заступничестве. Наша Русская Церковь с первых же дней своего рождения ощутила особый покров Царицы Небесной. Не случайно Россия называлась домом Пресвятой Богородицы. Так называлась и вся земля русская, и русские города – Москва, Владимир. И надо заметить, что не случайно такое количество храмов в русских городах посвящались Успению Матери Божией. Ведь в своем Успении Пресвятая Богородица чудесным образом собирает вместе всех апостолов и учеников, исполненных любовью ко Господу нашему и Пречистой Его Матери. И в Успении исполняется великое обетование Пречистой. Матерь Божия становится великой заступницей и ходатайцей на небе пред Господом. Во Успении Пресвятой Богородицы апостолы и ученики, то есть вся первохристианская церковь, собраны вокруг Пресвятой Богородицы чудесным образом. Первая русская монашеская обитель, Киево-Печерская лавра, источник русской святости, тоже своего рода малая церковь апостольская, была благословлена самой Пречистой Девой образом Успения Пресвятой Богородицы. Киево-Печерская обитель, солнце земли русской, как писал святой Нестор Летописец, Господь собрал в Киево-Печерской лавре таких людей, которые сияли в русской земле, как светила небесные. Община монахов Киево-Печерских – удивительное сокровище благодати Святаго Духа, как солнце распространяло вокруг себя свет утешения и любви Христовой. И этот свет, это благоухание освещало русскую землю, просвещало сердца верою и любовью ко Христу. На Киево-Печерской лавре с самого основания – явно пребывала особая милость Пресвятой Девы к этой дивной обители. Киево-Печерская лавра – третий земной удел Пресвятой Богородицы. Церковь же, в честь Успения Пресвятой Богородицы, в лавре была построена чудесным образом, по благословению самой Царицы Небесной. В 1073 году к преподобному Антонию Феодосию из Царьграда пришли четыре богатых грека, знаменитые церковные мастера, зодчие и иконописцы, и, вручив преподобным икону Успения Матери Божией, спросили, где надо строить церковь. «Там, где Господь укажет», — отвечали преподобные. Мастера удивились. «Как же вы наняли нас работать и дали нам золото, а место, где строить, не указываете?» Услышав о том, что они наняли мастеров, святой Антоний Феодосий удивились не меньше греков, и попросили объяснить мастеров, что значит их слова. «Однажды, рано утром, — рассказывали греки, — при восходе солнца, когда мы еще спали в своих домах, пришли каждому из нас благообразные юноши и сказали: «Царица зовет вас во Влахернскую церковь». Взяв с собой друзей и родственников, собрались мы во Влахернской церкви и увидели там царицу со множеством предстоящих вокруг нее, и в их числе преподобных Антония и Феодосия, и поклонились царице. Она же, обратившись к нам, сказала: хочу воздвигнуть себе в России церковь в Киеве. И повелеваю вам, взяв денег у предстоящих здесь мужей Антония и Феодосия, идти строить эту церковь. Когда же мы, поклонившись ей, спросили: «Госпожа царица, вот ты посылаешь нас в чужую сторону, кому же нам идти?» Она отвечала: «Идите к Антонию и Феодосию. Антоний только благословит вас начать дело, и вскоре отойдет вечный покой. Феодосий же отойдет ко Господу во второе лето после него. Золото вы возьмите себе за тем, чтобы иметь все необходимое для постройки, а награду же за свой труд получите на небесах». Затем она дала нам мощи святых мучеников, чтобы положить их в основание церкви, указала нам размеры церкви и повелела осветить ее во имя Богородицы. Отпуская же нас, царица вручила нам сию святую икону, указав, чтобы она была наместную, в созданной церкви. Когда же Антоний и Феодосий, удивленные рассказом мастеров, отвечали, что не были в Цареграде и не нанимали строить церковь, греки с клятвой утверждали, что из рук преподобных приняли золото. Золото царицы. И в присутствии многих свидетелей проводили преподобных до корабля. После этого через месяц мастера отбыли из Цареграда и вскоре, через 10 дней, явились в Киеве. «Великой благодати сподобил вас Христос, чадо», — сказал тогда святой Антоний. «Вы теперь являетесь исполнителями Его божественной воли. Звавшие вас благообразные юноши были святыми ангелами, а царица, которую вы видели во Влахернской церкви, была сама пречистая и пренепорочная владычица наша Богородица и Преснодева Мария. Да будет благословен приход ваш, и да воздаст она вам обещанную великую небесную награду». После сего мастера приступили к работам и воздвигли великолепную церковь в честь успения Пресвятой Богородицы. Постройка и освящение церкви сопровождалось многими чудесными знамениями. Чудотворная же икона Успения Богоматери, которую сама Царица Небесная вручила мастерам для благословения обители, находилась в Киево-Печерской лавре. И несмотря на многие бедствия, нашествия врагов, разорения, которым подвергалась Киево-Печерская обитель, всегда сохранялась невредимой. Чудесная икона чтилась во всей земле русской, особенно же в южных землях. В церквях Украины с нее писалось всегда много копий. Празднование иконы совершалось 3 мая по старому стилю и в праздник Успения Пресвятой Богородицы. С особым чудесным знамением было связано изображение Печерской иконы Матери Божией. Когда мастера расписывали алтарь, то в присутствии всех иконописцев неожиданно в алтаре внезапно изобразилась икона Пречистой Девы. И когда изумленные иконописцы смотрели на сие чудо, образ нерукотворной Матери Божией вдруг засиял, как солнце, и из уст Богородицы вылетел белый голубь. Белый голубь долго летал по церкви, подлетая к иконам святых, и, наконец, скрылся в устах Спасителя. После чего опять осиял всех присутствующих ослепительный свет. На Печерской же иконе Матери Божией, которая празднуется в этот день, вместе с чудотворной иконой Успения, перед Пресвятой Богородицей, сидящей на престоле, изображены коленопреклоненные преподобные Антоний и Феодосий. Матерь Божия возлагает свои пречистые руки на преподобных. Спаситель обеими руками благословляет Антония и Феодосия. На главе Богородицы корона. Подобно Печерской иконе изображается Псково-Печерская, Ярославская и Свенская икона Божией Матери, праздник которой также совершается в этот день. Свенский, Печерский, Успенский монастырь, в котором находилась чудотворная икона, был расположен на берегу Десны, при впадении в нее реки Свены. Раньше же эта икона находилась в Киево-Печерской лавре, где прославилась чудесами. В 1288 году князь Черниговский Роман Михайлович потерял зрение и послал гонца в Киево-Печорскую лавру с просьбой отпустить к нему чудотворную икону. Икона чудесным образом вынудила лодку остановиться на реке Свене, и, встав утром, сопровождающие обнаружили ее на горе, стоящей между ветвями дуба. Князь Роман пеши с собором священников отправился к святой иконе и, достигнув места, где находился Свенский монастырь, князь, вздохнув из глубины души, со слезами сказал: «О, пречудная Владычица Богородица, Мати Христа Бога нашего, даруй мне, госпожи, видеть очами своими свет и твой чудотворный образ». В ту же минуту он увидел небольшую тропинку и велел поставить тот крест. Потом, подойдя к дереву, на котором стояла икона, возвал: «О, Пресвятая Владычица, госпожа Дева Богородица, услыши глас молитвы моей и даруй прозрение очам моим». Князь прозрел, исцеленный Пречистой Девой, и тут же, вместе с людьми, начал рубить деревья, из которых был сооружен храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. А затем на этом месте князь Роман основал Свенский Успенский монастырь. Удивительное и чудесное событие связано с праздником Киево-Печерской иконы Успения Пресвятой Богородицы. Сама Царица Небесная желает построить себе в русской земле церковь, дом свой, и благословляет иконой своего Успения. Великие наши святые, преподобные Антоний и Феодосий, изображены на иконе Печерской и Свенской. Преподобный Антоний и Феодосий – основатели русского монашества и солнце земли русской, Киево-Печерской лавры. В Киево-Печерской лавре жил и писал наш великий святой иконописец, которому ангелы помогали иконы писать, святой преподобный Алипий Печерский. У святого Алипия с детства в сердце горела благоговейная любовь к Царице Небесной. Как поэмы в стихире преподобном, написал красками благих деяний на скрижалях сердца своего образ непрестанной любви к Пресвятой Богоматери. Преподобный Алипий и написал Свенскую икону Пресвятой Богородицы и образ Богоматери Великой Панагии. Последняя же икона, созданная преподобным, был образ Успения Пресвятой Богородицы. И умер святой Алипий Печерский через день после праздника Успения, 17 августа 1114 года. Будем и мы обращаться с молитвой к нашим небесным заступникам, святым преподобным Антонию Феодосию Киево-Печерским, ко всему собору святых Киево-Печерской обители, к Царице нашей Небесной и во Успении мира не оставляющей. Пресвятая Богородица, спаси нас!
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает передача из наших фондов. Ее подготовила Тамара Москвичева.
Вот Господь уж воистину послал мне вас. Думала, буду искать. А смотри, вы идете. Я вам очень благодарна за эту встречу. И для радиослушателей назови себя, пожалуйста.
Ростислав Николаевич Кандауров, сын священномученика Николая Кандаурова. Канонизирован на Первом Архиерейском соборе 2000 года.
И кофточки которого святые.
Лежат здесь, вот в этом бутовском полигоне, который мне приходилось принимать от ФСБ. Я был помощником приходского совета здесь у нас в 94 году. Мы организовали приходской совет, утвердили его, и все документации проходили через мои руки. Мне приходилось, сейчас я уже не удел, потому что по состоянию здоровья у меня 3 инфаркта.
Помоги вам, Господи.
Поэтому я приезжаю сюда очень редко. Все. Ну, помогать я так, конечно, и помогаю, когда нужно. Там, что вот, приходскому совету, здесь и храму, и этому храму там все. Но вот раньше я встречал, сюда приезжали паломники, верующие собирались. Я их встречал и рассказывал судьбу этого полигона, судьбу этого места, то, что здесь происходило. 37-й, 38-й и дальше годы, 53-го.
Отец ваш, какой день, какой год?
Он расстрелян 17 февраля 38-го года. В этот день расстреляли 502 человека. Это одна из самых крупных цифр, страшных цифр. А 28 февраля 562 человека. Но вот именно 17 февраля, кроме отца протоиерея Николая Кандаурова, здесь еще расстреляно 72 священнослужителя. То есть день этот очень такой. Здесь вот есть внизу икона.
В этом новом храме.
Да, в этом новом храме есть икона и священномученика Николая Кандаурова, отдельно она. И вот хоругвия, которую взял из храма, мне подарили, где он был арестован, Подлесная Слобода, храм.
Где это?
Это Московская область, Луховицкий район, Подлесная Слобода. И мы там с 35-го года. Его судьба очень такая тяжелая и в то же время очень показательная для верующих людей. Он кончил Симферопольскую семинарию, служил очень много во многих храмах Кубани. Приходилось ему восстанавливать храмы. Храмы закрывали, он восстанавливал. Он на Кубани восстановил 7 храмов. И вот как только он восстановит храм, у нас в семье рождался ребенок. Или да мальчик, или девочка.
А сколько всего?
А у нас было всего 7 человек. 4 мальчика
вот
и
такая
3
полнота.
Девочки. И он был арестован в 30-м году. Но удивительная вещь, что его в этот период службы, а ведь время-то было очень тяжелое. Вы знаете, что к нему приходили даже сотрудники ГПУ и говорили: «Николай Андреевич, собирайте семью, уезжайте, на вас пришли документы, вас арестуют». И вот мы на лошадях или даже на верблюдах путешествовали. А потом в 30-м году все-таки его арестовали, и он 2 года здесь вот на Шатурской ГЭС отбывал срок. Когда он приехал, то в это время на Кубани был страшный голод. Я родился в 30-м году, как раз когда арестовали отца. А когда к приезду отца на Кубани был очень страшный голод. Просто трудно описать его. Если вот тощая лошадь какая-то идет, там тоже вот не хватало и кормов ни людям, ни животным, упадет, там даже копыт не оставалось. Но удивительная вещь, если где-то у кого-то было зерно на посев, никто из соседей никогда не трогал, не грабил, ничего. Умирали с голода, а вот на такую вещь, как воровство, не шли. Чего нам сейчас не достает?
По заповедям жили?
Да, по заповедям жили. И вот он, когда приехал, то мама умерла от голода, и ему дали восстанавливать храм в Белоруссии, такое есть село Высочер. Мы туда приехали, а голод погулял в Кубани, потом по Украине и в Белоруссии. Мы приехали как раз опять голод. И просто мы выжили там, я уж даже не знаю. Нам очень помогала директриса молокозавода. Мы приходили так вот, ну, километра, наверное, 6 ходили по болоту. Опасно так. Ну, вот мы тропиночку нам показали, вот ходили. И вот она давала нам обрат. то, что отжимки от молока, вот, это, вот так выжили. Потом он, когда он восстановил, ему дали, возвели в сан протоиерей. И нужно было восстанавливать храм вот здесь, в Подмосковье. Московская область, Луховицкий район, село Подлесная Слобода, Введенский храм. Храм очень крупный, трехпрестольный. Это было епископское подворье, потом оно перешло Рязанское, а потом оно перешло в Московскую епархию. Но когда мы приехали туда в 1935 году, то там ничего не было. Храм разорен был, сверху тоже так он выглядел неказисто, этот храм. Кресты надо было восстанавливать. И как вот отец смог в то время организовывать и восстанавливать храм, я до сих пор никак не могу понять. Хотя я это понимаю. Потому что мы как-то идем с отцом, уже восстанавливали храм этот Подлесной Слободе. И вот тут на люльке там чистят, он каменный, и вот металлическая чёточка, вот он чистил, чтобы выглядел он более-менее хорошо. И вот отец и говорит, там по имени назвал, говорит, иди, говорит, покушай, и я вам там кое-чего еще, значит, есть возможность, дам денежек. А он оттуда и крестит. Отец Николай, зачем меня обижаешь? Я сюда приехал, говорит, храм восстанавливать, сколько народу было, приходило много. Во время службы битком, весь этот огромный храм битком набит. Я проходил с облачения, когда нес. Вот прям узенькая, узенькая дорожечка. Аксеново село, Подлесная Слобода, из Луховиц приезжает. Столько верующих я вот сейчас в храмах не вижу.
Это значит,
сколько.
Какой год-то был?
Уже вот конец, приблизительно 37-й год. Вот. То есть самый-самый разгар. Самый разгар уже вот этой кампании антиправославной. И в Луховицкой газете, в такой, значит, партийной газете, было написано, что это такое за безобразие, что храм стал центром культурным Луховицкого района. Не в клубы идут, идут в храм, понимаете? И вот в 1938 году уже тут, видимо, терпение лопнуло. А потом, честно говоря, вы знаете, здесь уже шла разнарядка и соревнования. Вот эти лица, которые были после тоже арестованы, вот они давали после показаний, так вот они говорили друг другу, сколько ты подписал приговоров? Вот эти тройки, вы знаете, это условное было там все. Он говорит, ну, вот в этот день я 200 человек подписал там все. Он говорит, а я тебе перещеголял, а я 250 человек.
Вот бесование было.
Бесовщина такая, да, соревнования, да. Соревнования по убийству. И эти люди потом тоже были арестованы, тоже они расстреляны. Но, конечно, расстреляны не здесь, или прямо непосредственно в тюрьме, или в коммунарке расстреляны. И узнал я это, конечно, поздно о том, что мы думали, что куда-то, ну, сослали, жив он еще. Вот у меня братишка еще когда... Царство ему небесное. Самый первый у нас в метрополитене вождение без помощника. И вот когда он, говорит, с помощником ездил, Ярополк Кандауров, старше меня один, последний, а я самый последний там. Он выходил, машинисту, помощнику говорил, говорит, садись, говорит, за реостат, а я, говорит, пойду посмотрю там. Заходит какой-нибудь высокий старик с бородой, посмотреть, не отец ли это. И мы знать не знали, что его арестовали в январе, 25 января. 2 февраля была тройка, а уже 17 февраля здесь на полигоне он был расстрелян. Мне сначала говорили, что мы не знаем, где это. Скорее всего, прямо вот его, когда тройка вынесла приговор, а я знаю точно, что в этот день, когда выносится приговор, только истеблишмент политический это, или еще наркоматовский, в этот день их стреляли в подвале там. Ну, в коммунарку часть там отвозили. Вот, например, Рыкова, якобы документы, значит, я с его дочерью очень долго ходил здесь. Она почему-то склонна то, что здесь в Бутово. У нее на личном деле написано «Бутово коммунарка». Это очень просто объясняется. Привозят в коммунарку, а там уже тоже, так сказать, люди. Или привозят сюда, а здесь уже 150 человек под расстрел. Ну, и увозят в коммунарку. И вот мы долго не знали. И узнал я это намного-намного позднее. Благодаря вам. дорогой нашей Ксении Федоровне любимой.
Как ее здоровье? Как она?
Очень плохое здоровье, да.
Значит, вот надо помолиться. И о рабе Божьей Розиславе, о рабе Божьей Ксении.
Лидия Головкова.
Лидия Головкова, она очень много работает.
Да, и вот это самое первое, особенно Ксения Федоровна, она первые сведения собрала о священниках. И нельзя эти сведения было выносить. Она дома картотеку сделала. То есть в то время, когда они начали работать с документами, это был уже криминал.
И вот сотрудники из ФСБ, ведь они тоже делали это.
Да, в том-то и дело, что вот многие... Мы вот такие... нашли, допустим, эти списки. Это помогли сотрудники ФСБ. Ну, бывшие НКВДшники. И повезло очень то, что кто-то работал со списками, и поэтому в этих органах, если кто-то работает вот по какой-то линии, то его брат тоже работает, но они друг с другом никогда не делились. Это была страшная такая система. В какой-то степени это помогло уменьшить утечки сведений. Потом уже все эти документы были обработаны, мы выпустили мартирологи наши, и потом здесь вот этот есть у нас о убиенных священниках и о всех священниках. А первые шаги мы начали, здесь сначала вот был поставлен поклонный крест. Автор Дмитрий Михайлович Шаховской, его отец здесь расстрелян. Двое дядей расстреляны в коммунарке. И первые на Радоницу, здесь вот состоялось освящение этого креста. Это первые шаги. А уже в сентябре 1994 года с благословения Святейшего была организована община, то есть приходской совет по строительству, освоению вот этой территории. Но мне выпала доля такая. Я был помощником приходского совета, председателя. Документация... Принятие земли, утверждение всех документов, вот все документы, которые проходились, утверждение общины, утверждение проекта вот этих все. Мне приходилось делать вот это все. Землю вот эту ФСБ я тоже принимал, и потом уже полностью документально нужно было оформить эту землю. Я успел это сделать очень хорошо в земельном комитете, потому что какой-то период после пошло, то в мемориале... Там возмутились, как и так, землю передали на бессрочное пользование. А вообще все хотели полигон передать временно. Я очень сначала конфликтовал с начальником земельной. Значит, я его заставил принимать по очереди. Он очень любезно всех принимал, но дело мне не двигалось. А потом поговорили просто по душам, как говорят так, вот, за сленг, простите, за жизнь. И я оформил буквально через неделю полностью документы. И он же первый предложил. Какое временно? Сейчас время-то какое? Ростислав Николаевич, сейчас только без... Я говорю, так я рад быть. Ну вот, давайте так и сделаем там все. Я был доволен. И вот мы только сделали, а здесь поднялся шум. Даже был запрос к президенту. Почему, значит, вот так и все это? Но эту землю, вот этот полигон, передали к ведению патриархии. Патриархия как бы вручила в руки приходского совета судьбу этого полигона и строительство этого храма. Ну, я участвовал в строительстве этого храма, потому что проект утверждать приходилось мне. Документ, деньги доставать нужно было там все. То есть вся документация лежала на мне, вот это все получилось. Ну, с Божьей помощью получилось так все. Вы знаете, просто даже трудно очень поверить. То напылил я вот с этим земельным начальником там все. А потом поговорили по душам, просто посидели. Он рассказал о маме, я рассказал все там. Плохо чувствовал я и он себя. И вот после этого душевного разговора все наладилось. А когда я на нее надавил официально, с официозом, так все было очень культурно, все очень мягко, а дело не двигалось. А здесь вот, когда мы уже оформили, вот когда вот поднялся бунт, вот это как и так, передали землю, писали во все инстанции. А когда ткнулись, а документы оформлены, и все они оформлены правильно. Ну и так вот получилось, так что вот мы...
А вот, Александр Николаевич, Вот такая существует легенда, что первый раз сюда матушка Серафима Чичагова, черная, пройти не смогла, забор преодолевала.
Я вам скажу.
Ограду с проволокой, вот такое.
Ну, здесь вот проволока нет, ограда это какое-то было. Но то, что нелегально они проникли, так да. Может, полулегально, угу. Они пришли, здесь не пройдешь, тут было, тут, через забор не пролезешь. Тут,
ага. Вот напомню этот забор людям, был, внучка Чичагова.
Они им просто повезло, значит, охранник в это угу. время, куда-то выходила, потом подошел, значит, и они сказали, очень хочется сюда заглянуть. Он говорит, хорошо. И вы представляете, удивительная вещь. Открывает ему эту вот калиточка маленькая. Вот она здесь вот напротив. И они прошли. Но, правда, через забор не лазили. Здесь не пролезешь нам через забор. Но это было. Первое такое еще, когда здесь Глеб Каледа приехал со своим сыном, настоятелем храма вот сейчас у нас, отцом Кириллом, то встретилась матушка и подарила плат. Этот плат нарисован-то, вы знаете, да? И она подарила, он говорит, ну а куда же это все? А это, говорит, ваш храм, говорит, будет это.
И с этого платочка начался
с этого платочка, дорогие. А там копать нельзя, и мы не пошли на это, а сделана была каменная подушка такая, mm-hmm. под основу. Так. Но это крепкая такая основа, хорошая. Mm-hmm. И мы сделали, копать нельзя. Mm-hmm. И вот злые языки, они говорили, вот копают там эти. Ничего мы нигде не копали. Дом притчи тоже так же построен. Поднимали шум там все. Где захоронение, где эти рвы, мы все точно знали. Mm-hmm. Мы привлекли сюда и гео, и радиолокационные исследования делали. То есть полностью комплект научного исследования. И все эти рвы установлены. Все границы этих рвов установлены. Но они даже и читались, матушка. Вы знаете, вот, если посмотреть в то время, сейчас они рвы такие, значит, сделаны. Насыпь небольшая. Сейчас они все эти рвы сделаны. А тогда вот подойдешь, так посмотришь. Удивительная вещь. Мы делали вскрытие около храма. Это приблизительно 4 на 4 глубина. Ну, вот, вот он говорил 3 метра, а там больше глубина больше бывает, там до 4 метров. И они там родимые лежат по 5 рядов. Даже если бы еще
присыпают,
больше.
Немножко присыпят,
расстреливают и все. Задействовано, конечно, было автоматическое оружие. 150 человек поставить на колени. Мы же, когда вскрытие делали, находили эти... Патроны эти подходили, Дегтярь, вы знаете, вот такой пулемет, ручной пулемет, длинный, и здесь диск. Он только-только входил, значит, на вооружение Красной Армии. И задействовано, скорее всего, вот было здесь из Дегтяря, потому что очень удобно. И почему я говорю, что это, ну, мое, конечно, предположение, потому что у него патроны вылетали веером так, и все их собрать практически невозможно. А если из Максима, когда... применялось все, то они в ленте оставались. А вот эти патроны...
А вот в Нижнем храме, вот этот так называемый музей, или как он правильно называется?
Ну, реликварий, наверное,
да.
Называется.
Вот
да.
Он сейчас формируется.
Ну, он и формируется, но он будет постоянно расти. Матушка Нон, вы понимаете, что многое, то, что вот мы знаем, это еще только часть чего-то того, да, что да, мы знаем. Да. Вот, допустим, мы знаем только за 14 месяцев 20 762 человека. 14 месяцев. Но здесь же ведь расстрелы проходили до 44-го года. У меня письмо есть расстрелянного молодого человека. Его сестра в Польше, она мне прислала документы. У меня документы находятся. Он был расстрелян в 41-м году. В 42-м, я знаю, сведения военных были.
Вячеслав Николаевич, тут практически весь народ многонациональный. Да вот, не только наш, да?
Да, правильно. Я вам вообще, матушка, скажу. 73 национальности.
Иногда, видишь, сидят приехавшие с Востока.
Здесь вот, например, первое время, когда мы так вот... Сюда приехали корейцы. Они взяли, отслужили свой, так сказать... конфессионный молебен, там все это, поставили досточку.
Не ну, препятствуете,
поставили. Да? Нет, конечно, ну что.
На могилах найти.
Нет, да.
На рвах.
Ну, нужно сказать, что вот здесь вот, в основном здесь около 1000, мы теперь знаем, это священнослужители православной церкви. Есть здесь мулла, есть католик, протестант там-то есть, но это в малых количествах, и потом арестованы были они, в основном арестованы, вы знаете, тогда... криминалом было, если ты выведен за штат, не служишь, а у тебя, допустим, находят литературу еще чем-нибудь, это криминалом. Но удивительная вещь, что 27-го года можно было издать литературу католическую, мусульманскую, иудейскую литературу можно. Найдешь типографию или кого-нибудь, пожалуйста, издавай. Но если находили православную литературу даже у священника, но которая за штатом, вот это уже парадокс. Это не парадокс, это просто было объявлено жестокая война. Ведь не зря же Каганович в конце 40-го года сказал, что в России в 41-м году не будет ни одного православного храма. Ни в нашей столице, ни в столицах союзных республик и все. А в 41-м году...
Ростислав Николаевич, вы вот видите, народу много собралось. Мы не можем сказать, что молчите. Пожалуйста, ничего страшного. Что-то хотите спросить?
Вот.
Пожалуйста. Хорошо.
А в 41-м году вы уже сами знаете, Сталин с фронта разрешил брать священников. А речь-то его помните?
Да.
Дорогие братья и сестры, когда он это говорил, такие вещи? Но это я просто так вот вам говорил.
В тот момент без этого
ничего не будет. Но опять я же вам говорил, что, понимаете, вот этот дух, он остался. Там, говорят, и с винтовками, да, совершенно верно. Шли на автоматы с винтовками, потом и автоматы появились, и все. Но вера была еще сохранена. Вот смотрите, 37-й год, 38-й год, вот восстанавливается храм. Народу приходило и работали даром. Они прекрасно знали, что священнику негде ничего особенно взять. Но если вот он наскреб и хотел дать, так он обиделся, он говорит: «Отец Николай, зачем вы меня обижаете? Я пришел восстанавливать храм, а вы мне денежку там все восстановили». Он сейчас вот прекрасный. Вот сейчас даже, сейчас в наше время, и то только там один предел восстановлен. А в то время он восстановил, буквально за 8 месяцев появился хор. Как он, я не знаю. Это 8 храмов. И как он вот получился у него, как он смог восстанавливать заново. То есть храмы закрывали, его назначали, он восстанавливал. Храмы закрывали, он опять восстанавливал. Я, столкнувшийся со строительством вот этого храма, в наше время уже деревянного храма, и то я просто думаю, ведь... Как же это вот смог он 8 восстановить храма?
Ростислав Николаевич, Ростислав Николаевич, вот это же было в 98-м году, еще не достроили, уже была литургия, да?
У нас так, я вам сейчас скажу, значит, в 96-м году, в 94-м, в 95-м привезли храм, собрали его. В 96-м первая литургия в храме.
Тогда был прославлен священномученик митрополит Чичигов,
97-й год.
И вот тогда же была первая литургия?
Нет, первая литургия была в 96-м году. Еще до прославления священномученика Серафима. Первая литургия. Самая первая литургия была под открытым храмом, вот где этот поклонный крест. Это было, я неправильно выразился, привезен был походный храм, шатер такой.
Свято-Тихоновский
Совершенно
институт.
Верно, да.
Владимиром Воробьевым. Да.
Но вообще инициатором вот этой службы это был Валентин Григорьевич, наш был первый казначей. Она сейчас восстанавливает уже 4-й храм.
Ой, помоги, Господи. Слава Богу.
4-й храм. Постепенно осваивался. Мы, например, никогда не думали, что здесь вот быстро так появится храм. Ну, это вы видите там все. Да. Нашелся человек Олег Альбертович.
Да. И он градил.
Вот, да. Он приходил к отцу Кириллу и Калиде. Это настоятель нашего храма. И он просил: давайте я, говорит, вам помогу. Но они искали место, где построить. Мы были склонны здесь построить.
А где, Владыка, где он и построен?
Где построен, да. Владыка хотел поближе, чтобы...
Арсений Владыка?
Да, Владыка Арсений, чтобы поближе к жилью, где люди. Это моя жена.
Понятно.
Она отторговалась. На полигоне. Во время открытой литургии.
Да. Надо из-за нее помолиться. Раба Божия Галина вас?
Галина.
Спаси, Господи.
Так вот постепенно, и вот вы знаете, что за 2 года, я кому не говорю, и очень трудно поверить, что за 2 года можно построить вот такой храм. А 2 года, вот менее 2. Сюда приезжал как раз в это время, сами знаете, зарубежной церкви митрополит Лавр, который почил в Бозе сейчас вот отсюда. Это его первые шаги. И первая служба после подписания единения церквей прямо тут же после этого была служба у нас здесь. Бога. Ну вот постепенно так осваиваемся.
Ну, а дай этот Бог... крест, это уже новая страница в жизни Бутовского.
Это совершенно верно. Полигона. Везли-то, и опять, конечно, это Олег Альбертович. Да? По ведь водам. Везли по морям, по рекам. Вот это. И здесь вокруг Москвы обвозили его.
Да, всю
и поставили,
ехали, да?
Да, да, совершенно. Место здесь было уже заранее намечено.
И Голгофа была готова, и камушки Соловков.
Есть там, да.
Но он самый вот высокий, 12,5 метров.
Ну, не особо, может быть, и самый высокий, потому что, ну, есть
который
вот...
Который приходилось сделать
крест
Соловков.
Сюда привозили, который должен был стоять около Измаила, но ему не дали, так сказать, противники православия не разрешили. Там хотели поставить на самом высоком месте, откуда просматривался так вот все это. Ну, его поставили в монастыре там все. Он первый крест сюда привозили, его сюда привезли, и мы здесь его освящали.
Я только последний вопрос. Как только противники православия появляются, так звоните на Радонеж. А уж мы объявим, а народ вам молится.
Спаси, Господи.
Христос
воскресе.
Бог,
воистину воскресе. Дай Бог вам всем здравия.
Спаси, Господи.
Спаси, Господи.
А вы из Радонежа, я по голосу вас узнала,
ну,
да?
Ну, хорошо, спаси, Господи.
Я забыла, как только...
Спаси, Господи. Спаси, Господи. Вячеслав Николаевич, да. Это замечательный человек. У него папа тоже здесь вот погиб. Отец Николай Кандауров.
Беседу с Ростиславом Николаевичем Кандауровым, сыном священномученика Николая Кандаурова, убиенного на Бутовском полигоне, подготовила Тамара Москвичева.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Наши постоянные слушатели, надеюсь, вспомнят встречу в студии радиостанции «Радонеж» со священником Александром Тылькевичем, настоятелем храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в забайкальском городке Шилка, главой большой семьи, в которой не делят детей на родных и приемных. Больше года назад, как раз в канун прошлого Великого Поста, отец Александр приезжал в Москву, чтобы обсудить и уточнить проект создания детской деревни, в которой могли бы жить и так же, как они с матушкой Светланой, воспитывать детей, другие подвижники этого еще достаточно нового для России дела. Прежде чем рассказать, как сегодня идут дела в Шилке, напомним вам фрагмент беседы, которая состоялась у нас в студии больше года назад.
Образовано благочиние Шилкинское, в которое уходит 10 районов, более 20 храмов. То кормление Шилкинского храма 14 храмов, у нас 2 священника, сейчас около 800-850 километров благочиние наше составляет. Это от северов до китайской границы.
Немного о Шилке расскажите, потому что вот звучат Шилка, Нерчинск.
Больше связано, наверное, с песнями, да?
Да.
Шилка – городок небольшой. Человек, когда рассказал о Шилке, он говорил, районный город, по центру которого ходит корова. Ну, население Шилки – это 14 тысяч человек. Основное занятие населения – это железная дорога. Производств сейчас никаких не осталось. Раньше был уголь, животноводство было, сельское хозяйство было очень сильно развито. Но сейчас в таком запустении местное население очень пассивно, алкоголизм кругом.
Безработица, видимо, да. Отсюда все идет, да?
Самое интересное, что безработица, она не связана с тем, что нет работы. А вот пассивность населения, полное уныние, полное такое...
Работа есть, желание работать,
да,
нет, да?
Желания просто.
Вот это самое страшное.
Да, самое печальное, потому что работа-то есть. Ну, что-то выходи на поля, сажай картошку, потом реализуй эту картошку. Ну, те, кто привык работать, их не стало. Те, кто остался, они не привыкли работать. Поэтому печальная такая немножко картина.
Печальная очень, потому что деревню мы всегда считали оплотом нашей патриархальности, что вот там-то все настоящее, подлинное.
Да, так, по всей видимости, да, должно быть, потому что Россия – это аграрная страна изначально. Так вот, от нашей аграрности остались только одни воспоминания. Более всего печальнее, что это все сказывается не только на нашем бытии, а это все сказывается на тех детях, о которых вот в дальнейшем сейчас пойдет речь, да, потому что самое печальное, что все наши проблемы, они отражаются на детях и формируют в детях неумение работать. Изначально ребенок растет без желания работать. Ну, нет навыка. Есть навык там в потреблении алкоголя, добывание себе хлеба каким-то криминальным путем, а вот навыка к труду его нет. Это самое печальное.
И как пришла мысль взять детей в семью? Откуда вот этот семейный детский дом?
У нас просто были своих двое детишек. Сначала долго у Машки не было детей. Я мечтал, мы когда с матушкой поженились, я говорил, мать, 12 детей.
Вы из большой семьи, наверное?
Нет? У нас двое детей. Ну вот почему-то мне хотелось 12. Но Машка согласилась только на 8.
Там, по-моему, уже разница небольшая.
Ну, эта мысль так вроде сначала как в шутку прозвучала. А потом, когда появились двое своих, возвращались периодически к этой мысли. И даже документы начали собирать, да? А потом вот произошла трагедия в семье Наумка. Сгорели родители, и остались трое детей. Вот одного забрала тетя, один остался в спецшколе, а одна осталась, вот ее повезли в детский дом, Людмила.
Сейчас ей 16, уже тогда было 8, когда мы ее к себе брали.
Ну, что-то не сговариваясь, матушка поехала. И причем все оформительские процессы, они такие обычно затягиваются на долгие месяцы. А тут в течение недели решила, приехала, ей дослала какие-то справки, каких не хватало. И так приехал, вот первый ребеночек появился.
Отец Александр, все это, конечно, и мы рассказывали о таких семьях, и труд ваш достоин самого глубокого уважения, потому что пасторское попечение о стольких чадах, да еще вот и дети, никто бы вас не осудил, если бы вы этим и не занимались, конечно же. И тем не менее, вот вы же понимаете, что все равно не исчерпать этой глубины, вот даже если там ваша семья, еще какая-то семья. Настолько проблема стала великой в России. Вот вы вчера говорили о том, что в других верах, у тех же мусульман, буддистов, у бурят, которые у вас там, нет детских домов, там разбирают детей в семьи. А у нас чем дальше, тем больше это. Какой здесь путь вы видите? Как это можно решить, если это вообще можно решить?
Специалисты по охране детства, с которыми мы сотрудничаем, они говорят, чтобы если у нас было сейчас еще несколько детских домов, мы бы их забили в течение месяца. Потому что сейчас можно приезжать в деревню и полностью деревню лишать родительских прав и всю эту деревню вывозить. Прямо перед поездкой в Москву мне пришлось общаться с ребенком, который, ему было, по-моему, лет 14. Он считал, что ему 8 лет. Он не умел читать, не выговаривал половину алфавита. Очень трудно было общаться. Как Маугли. Вот настоящий Маугли. Но вот тот проект, который у нас сейчас, с которым мы приехали сюда. Мы хотим построить, у нас при храме есть уже один детский дом, да? Так, мы его так называем, для людей. Мы, конечно, никогда своих детей детдомовскими не называем. То есть они все нас называют папа и мама. Но единственное, вот я считаю, что единственная возможность воспитать нормального человека, это возможность связана с тем, что мы дадим детям папу и маму.
Этот разговор, напомню, состоялся у нас с отцом Александром Тылькевичем больше года тому назад. Мы вновь связались с батюшкой по телефону, чтобы узнать, как идут дела в детской деревне, что строится в далеком забайкальском городке Шилка.
Взявшись за такое интересное начинание педагогическое, как детская деревня, и получив поддержку со всех сторон, мы как-то вот уперлись в стену. То ли с кризисом современным, то ли еще с какими-то проблемами это связано. Но все понимают нужность, важность, необходимость. Но как-то вот все делается больше трудами маленького ограниченного количества людей, которые, в принципе, не в состоянии сдвинуть такую махину, потому что вот эта сама детская деревня, которая будет насчитывать 5 домов, которые будут объединены одной такой инфраструктурой и решать проблемы детей-сирот, ну, в таком, около 50 человек, наверное, планируется здесь. Не получится, наверное, вот этим вот ограниченным составом все это сделать. Но, тем не менее, как говорил один мой хороший знакомый, ты, говорит, батюшка, не бойся, главное в драку ввязаться, а потом, говорит, война план покажет. Поэтому мы в драку, честно говоря, уже ввязались. И на сегодняшний день я хотел бы поблагодарить всех, кто отозвался на нашу просьбу и в нашем Забайкале, вроде таком далеком от Москвы и от России, но тем не менее мы почувствовали, как люди и молитвенно поучаствовали в этом деле, и физически, и материально, и даже люди приезжали, даже с Москвы приезжают люди помогать строить нам и кирпичи класть, и бетон лить, и землю распахивать, и за скотом ухаживать. Спаси всех, Господи. А на сегодняшний день детская деревня находится в стадии генплана, разрабатываются дома, которые устроили бы семью из 16 детей. Вот. И генплан. всего этого комплекса, потому что он не совсем обычный, это не совсем обычное поселение. Здесь как-то такие более специфические педагогические задачи будут решаться. И не все наши дети, сами понимаете, многие из наших детей ограничены в физическом, ну и в психическом иногда плане. Поэтому приходится решать вопросы и восстановления физиологии, и в очень серьезной педагогической работе. Активно помогает часть москвичей, если вот кто-то будет иметь желание поучаствовать в этом начинании, то вот нам помогает Ольга Викторовна Конская. Ее телефон я могу вам оставить, если кто-то будет иметь желание поучаствовать в этом благом начинании. То вот ее телефон 8-916-841-45-75. Ольга Викторовна. Вот она вообще-то забайкалка, она так вот проживает сейчас в Москве, но тем не менее она прикипела к Забайкалью и каждый год возвращается, приезжает и помогает нам и вот ту часовню, которую мы вот восстанавливаем, святителя Луки, архиепископа Воино-Синецкого, Крымского, Симферопольского. И вот наша детская деревня участвует очень активно. Вроде москвичи уже, да, а на самом деле страдают душой за Забайкалье и понимают, что это все-таки часть нашей родины. Благодарю всех тех, кто уже до этого помогал нам. Наступает весна, мы начинаем посевную свою работу, потому что наша педагогическая деятельность в основном связана с трудотерапией. Наши дети трудятся, и в будущем это есть основание того, что они в семьях будут реализовывать то, чему научились в нашей семье. Поэтому посевная, потом начнется покос, лето будет очень активно. Нам за лето надо сдать как минимум один дом, чтобы одну семью заселить. Но вот если Господь сподобит, то вот мы хотели бы 5 этих семей, которые вот в ближайшее время заселить, потому что в Забайкалье такая критическая ситуация с брошенными детьми. Наши больницы переполнены детьми, за которыми даже ухаживать некому. И мы сейчас организовываем тоже службу патронатную, которая будет ухаживать за теми детьми, которые еще не оформлены детскими дома, но находятся брошенные в больницах. За этими детьми там персонал ухаживает, но они не в состоянии, потому что их тоже ограниченное число. Эти дети порой просто лежат, и мне страшно было смотреть, когда на их плоские затылки вытертые, когда вот иногда поднимаешь такого одного ребеночка на руки, начинаешь качать и понимаешь, что он дезориентируется в пространстве, потому что вообще в перспективе его пространство никогда раньше не двигалось. Он всю жизнь свою пролежал так горизонтально, его не просто физически некому, нет возможности брать его на руки, персонала не хватает. Вот мы сейчас тоже организуем такую службу по уходу за такими детьми. Но думаю, что наша деревня в будущем будет решать проблему сразу их и устройства. Потому что вот легче просто с этих больниц их сразу оформляют и сразу забирать все себе в деревню, уже из измольства зная ребеночка. Поэтому спаси Господи всех, кто помогал, спаси Господи всех, кто помогает, спаси Господи всех, кто собирается помочь. Еще раз поздравляю вас с праздником, пожелать им много благолета и спасибо всех, Господи.
Все, кто заинтересовался проектом детской деревни, могут позвонить Ольге Викторовне Конской по телефону 8-916-841-45-75. Повторю еще раз. 8-916-841-45-75. Или по телефону 8-495-386-67-55. Еще раз повторю, 8-495-386-67-55. Поэтому второму номеру лучше звонить ближе к вечеру. Вы слушали беседу с протоиереем Александром Тылькевичем, записанную в прошлом году. В эти дни протоиерей Александр Тылькевич находится в Москве, и мы предполагаем продолжить этот разговор с батюшкой в прямом эфире в ближайшие дни.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.